è della Dusa.
Здравствуйте, это подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. Мы говорим сегодня с исследовательницей и социологом Анной Кулешовой. Здравствуйте, рад встрече. Спасибо, что вы тут в этот понедельник.
Добрый день, рада встрече.
Прозвучит странно, но тема у нас такая, что скандал с Ларисой Долиной говорит о российском обществе и о его запросах сейчас на четвертый год войны. Кажется, что-то договорит, я потом рискну поделиться своей скромной теорией, и надо объяснить вообще, о чем речь, если кто-то пропустил, и вдруг вы не знаете. В 2024 году Лариса Долина, известная певица, эстрадная, когда-то джазовая, известная своим поп-хитом про погоду в доме, продала квартиру. Квартира большая, дорогая, 5 комнат в Хамовниках, едва ли не лучший район Москвы для жизни. Сумма была больше 100 миллионов, 112, оценочная стоимость квартиры больше 135 миллионов. Деньги она отдала мошенникам, и потом по суду Долиной квартиру вернули, сказали, что она была в неустойчивом состоянии, поэтому сама является пострадавшей. При этом покупательнице в суде было предложено взыскивать средства с мошенников самостоятельно, тем более, что мошенников тоже задержали, и они были подвергнуты суду. Но с деньгами у них там как-то не очень, и покупательница оказалась наиболее проигравшей стороной. Говоря юридическим языком, она вообще-то добросовестный приобретатель. Не ее дело, куда та, у кого она купила квартиру, потом деньги дело. Все это стало сперва злым мемом, и я бы сказал, что не очень широко обсуждалось. Это было потом, и из-за этого, кажется, общество стало реагировать. Появились другие примеры оспаривания сделок, заключенных с немолодыми продавцами квартир, вообще недвижимости. И с новой силой все это не так давно разгорелось, когда Долина стала лицом рекламной кампании жилищной лотереи, но лотерея после публикаций в СМИ, в соцсетях о странном контексте эту рекламу сняла, ну потому что, да, Долина больше не погода в доме, а эффект Долины, и есть в Википедии уже такая статья на основе этой истории. Вспомнили по ходу старое шоу, в котором Долина участвовала 15 лет назад, где она говорит, что у нее есть спецсигнал на автомобиле, мигалка, что она в пробках не стоит и вообще к ней не может просто так сотрудник ГИБДД подойти. Сейчас этого нет, сейчас нет такой возможности. Раньше это можно было делать через заключение договоров с правоохранительными органами. Теперь не существует. Тем не менее, образ у певицы закрепился пока такой, что вот ей можно то, что другим нельзя. Негативный образ. Отменяются концерты, кто-то сдает билеты, бренды в своей вечной гонке за инфоповодами в соцсетях говорят, что Долиной товары по ее адресу не доставят. Вот это все. Ее представители отвечают, что это травля, организованная кампания, и ее директор примерно так сказал: «Еще простят». Кого только не прощали в России. Я по возможности кратко изложил все, что происходит. Подробнее можно прочитать в той же «Медузе» по ссылке в описании к этому эпизоду. Понимаю, что вы серьезная исследовательница, а еще у вас по конкретному случаю нет данных на руках, но думаю, не беспочвенно можно порассуждать о том, что у многих людей в России это триггерит, задевает. Триггерит ведь, видите, тоже это.
Да, то, что есть ответная реакция, есть реакция в социальных сетях, она очевидна, ее игнорировать нельзя, мы не можем сказать, что ничего не происходит. Другой вопрос для исследователей, он более важный, что за этим стоит, о чем на самом деле говорят вот эти вот всплески. И как один из вариантов, который я могла бы предложить, что это такой выход социальной напряженности, люди в целом устали от несправедливости, при этом, как социолог, я могу сказать, что нет какого-то универсального понятия справедливость, да, то есть это всегда социальный конструкт, то есть в разных обществах представление о справедливом разное. Ну и люди там сами для себя тоже выстраивают собственные конструкции о том, что справедливо. Иногда даже бывает так, что они справедливость подменяют такой категории, как выгода. Если мне это невыгодно, ну, наверное, это несправедливо. Ну, то есть вот в таких, да, бытовых категориях здесь, мне кажется, произошла ситуация, когда фактически идет конфликт между, если очень упрощать, богатыми и бедными. То есть богатые разбогатели, бедные обеднели. То есть у Ларисы Долиной, у нее было очень много капитала. Да? Это и культурный капитал, который она заслужила как артистка, как исполнительница песен. У нее был символический капитал, связанный с признанием. То есть у нее были аудитории, поклонники. Экономический капитал, у нее были деньги, назвали эту стоимость, да, это достаточно большая сумма, у нее нее социальный капитал, связи, поддержка индустрии и так далее. У большинства людей этого всего нет. И ответить они могут только тем, чтобы постараться отобрать у нее вот этот символический капитал и, собственно, показать, это, ну, да, в кавычках мы сейчас говорим, показать истинное лицо, деконструировать ее образ звезды, на который нередко, кстати, вот, особенно в российской традиции, накладывается еще связь с тем, что раз уж ты звезда, ты должна быть чем-то высокоморальным, глубоко одухотворенным человеком и так далее. Да? То есть показать, что вот этот символический капитал, признание публики, это все незаслуженно, и вот это можно разобрать на кусочки, показав, что на самом деле человек-то так себе. То есть вот здесь такая, мне кажется, по большому счету война между вот разными социальными группами, потому что для большинства людей честное общество — это там, где институты, ну такие, например, как суд, да, они работают на улучшение положения наименее защищенных людей, потому что богатые люди, социально защищенные люди, у них и так проблем нет. А если институты работают так, чтобы не улучшать положение этих и так не самых сильных в социальном плане людей, то тогда это очевидная несправедливость. Вот в таких категориях, мне кажется, вот это все происходит, ну и плюс напряженность. Много чего хотелось высказать бы по поводу всего, что происходит в стране, по поводу ее геополитики и так далее. Но так как остальные высказывания, они нелегитимны, оказываются с точки зрения действующего законодательства, то хотя бы вот здесь мы сейчас скажем все, что думаем. Но вот несколько таких интерпретаций этой ситуации, но при этом есть и другие, которые, например, связаны с таким внутренним садизмом, да, вот, наконец-то, есть повод оттоптаться, есть повод легально все, что у меня накипело внутри, и, ну, лучше, чем внутренний садизм, я не знаю, как еще назвать, вот, я это могу выпустить наружу. Это тоже, на самом деле, важная составляющая и важная часть всех компаний, которые идут в социальных сетях.
Я старался записывать за вами. У меня, по правде говоря, похожая теория. Подкаст можно завершать, потому что вы все уже объяснили. Но есть люди, которым важно, чтобы длилось это подольше, потому что они моют посуду или гуляют с детьми, или занимаются пробежками, какой-то другой еще физкультурой. Давайте разберем все эти триггеры. Я выделил бы, рискнул обозначить какие-то наиболее существенные. Ну да, во-первых, Долину можно, но к этому давайте придем чуть попозже. Задевает то, что вообще-то действительно есть большая несправедливость. Страна как-никак воюет, и на внутреннем фронте, так литературно говоря, многие воюют за то, чтобы этой войны на самом деле не замечать, чтобы сохранить свою нормальную жизнь, хотите пишите курсивом, хотите нет, чтобы обеспечить себе примерно такое же существование, как было до этого, отгородиться, не стрессовать, говорю без осуждения, могу все это понять, если ты не влияешь на ситуацию, то логично как-то огораживать пространство своего контроля, не переживать по поводу того, на что ты повлиять не можешь, особенно именно если ты уверен, да, в том, что не можешь на это повлиять. Но вот человек, который смотрит на это, он как бы может сказать, я тут прилагаю буквально усилия в условиях, когда цены растут, налоги повышают, утильсбор ввели с 1 декабря, как-то продолжить жить по-старому, а тут происходит такое, что туда-сюда очень существенные суммы очень просто двигаются, а потом человек за свою ошибку, за которую я или мои знакомые, я могу себе это представить, как позвонили телефонные мошенники у пожилого человека, много денег изъяли. Вот она за это не платит. Мы, простые люди, опять же, можно с курсивом написать или в кавычках, можно без, платим, а она нет. Что это такое? Вот тут есть какая-то несправедливость. Верно ли я описываю это чувство несправедливости, то, что тут срабатывает?
Как я уже говорила, это такое многогранное чувство, и я думаю, что преимущественно люди говорят о своей незащищенности, но опять же, то, что происходит на уровне геополитики, многие стараются даже не думать, потому что, ну что я там буду рассуждать? Я даже не могу, строго говоря, вообразить эту ситуацию, не очень хочу. Но если говорить о квартире, то это непонятно. Квартира — это более осязаемая вещь, и вот здесь несправедливость, она более понятная для людей, и она очень триггерит. Поэтому это такой реальный ущерб и невозможность компенсировать, да, как-то там мы видим, что люди вот попыталась защититься покупательница, но все эти действия ее там ни к чему не приводят, то есть ни государство, ни суд, никто не помогает устранить последствия, и один человек ресурсный, как Долина, он смог восстановиться через систему, да, благодаря всей этой системе, а другой человек не смог, ну, потому что богатые богатеют, а бедные беднеют. И вот эта вот несправедливость, она становится уже реальной, потому что здесь идет речь о неравенстве возможностей. Неравенстве возможностей восстановления справедливости. При том, что да, даже если закон соблюден, все равно остается вот это ощущение, что система усилила неравенство. И да, ситуация, которая уже и так была усугубленной, она, соответственно, становится еще более усугубленной сейчас, вот после этого суда.
Ну, отдельно про квартиру, про жилье, к ней особое отношение в России. Понятно, что сейчас ипотеку трудно взять, но все равно проходят сделки. Это часто наследственные деньги. Бабушка оставила квартиру, вы там что-то поделили, новые купили. Вообще жилье — основа благосостояния большинства российских домохозяйств и основа социальной стабильности. Ну, хорошо. Ну, коммуналка дорогая уже, конечно, и в Европе примерно те же цены уже. Но на коммуналку я как-то наскребу. Вот своей квартирой мешок картошки, я проживу зиму месяц, сколько-то. Поэтому людям еще понятно, когда что-то происходит с квартирой, вот этот очень переходный, очень нервный момент сделки, если кто-то заключал, все, конечно, запомнили, ничего приятного, и здесь происходит вот такой срыв из-за особого отношения к жилью. Тут может тоже быть особое отношение к этой истории?
Ну да, мне кажется, здесь прорывается такая общая социальная тревога, помноженная на экономическую нестабильность. И да, это то малое, что, в принципе, большинству людей достается благодаря наследуемому капиталу какому-то или там тяжелой ипотеке и так далее. То есть здесь вообразить, что может произойти, достаточно легко. Но, опять же, ситуация не только в контексте того, что квартиру могут отобрать, и мошенники могут это сделать. Таких-то историй было много. Здесь скорее речь идет про усталость от привилегий. И вот этот вот опыт неравенства, то есть если бы эта история не умножалась, ну, просто мошенники украли квартиру, да, черных риэлторов мало ли, много, да, этих историй мало, нет, много. Но в данном случае люди ассоциируют себя с потерпевшими, с обманутыми, со слабыми, которые вот оказались в этой ситуации благодаря тому, что богатые люди, они использовали свои привилегии, собственно, использовали свои ресурсы, использовали вот эти свои социальные капиталы, о которых я говорила ранее. И в этом плане оно все вместе уже становится такое менее переносимое, да, то есть это переходит в плоскость морали, это уже не только про квартиры, но это уже вопрос морального капитала, и, собственно, общество ощущает, что вот этот символический капитал Долиной перекрывает моральную уязвимость покупательницы. То есть если даже юридически все верно, то все равно публичная фигура, она использует это свое символическое превосходство, чтобы восстановить собственность и так далее. И поскольку люди в соцсетях, они не могут влиять на закон, но они могут оказывать моральное давление, они могут вот обесценивать этот символический капитал, и они могут вести вот этот вот разговор с позиции, которые им близки и понятны, фактически защищая и свое право на собственность тоже в этот момент.
В России привилегированное это положение, оно не в случае, кстати, с Долиной, не в чистом виде, хотя она с властью сотрудничала, связано с государством, поэтому я бы поговорил еще про отношение к государству, что происходящее говорит о том, что российское общество про государство думает. Ну, я тут слышу некоторую претензию к нефункциональности государственной машины. Мы все знаем про этих телефонных мошенников, это притча во языцах, они звонят, они часто звонят людям в стране, или их в стресс вводят, часто звонят людям пожилым и пользуются их слабостью, дезориентированностью для того, чтобы деньги забрать, и государство с этим ничего не делает, а, возможно, даже и участвует каким-то образом коррумпированным, да, в этом происходящем. И вот здесь то же самое. Слышите ли вы тут претензии к государственной машине?
Собственно, я с этого и начала, да, то есть сила ответа на, строго говоря, не очень значимую ситуацию может косвенно свидетельствовать о том, что есть высокая социальная напряженность, которая прорывается там, где у нее получается прорваться, потому что выступать и там, морально осуждать Долину можно, морально осуждать все остальное, что хотели бы осуждать люди, нельзя, и высказываться нельзя. Ну вот, то есть здесь такой выплеск на эту ситуацию, который может нам косвенно говорить о том, что действительно уровень социальной напряженности в обществе в целом большой. И тут даже дело не в том, что там есть какой-то запрос на справедливость особый, да, потому что, в принципе, никогда не бывает особого запроса на несправедливость. Это было бы не очень логично. Да? Люди всегда хотят, чтобы было справедливо в том плане, в котором они понимают эту справедливость. Но здесь мы видим дополнительно, да, и чувство обиды, и социальную зависть, и вот это вот отношение к социальному неравенству, и моральная поляризация, и усталость от непотопляемых элит, ну, потому что, ну, вот что не делай, вот уже вот все, вот тут хочется, чтобы в каких-то местах черное было черным, белое белым, и зло было наказано. Оно нигде не наказывается, и наоборот, будто бы идет тема вот такой, что если у тебя есть привилегии, то дальше все. И, в принципе, если судебные процессы, они идут достаточно прозрачно, то для многих людей может быть решение и не идеальное, но когда все прозрачно и понятно, они его готовы принять. Но здесь получается, что есть и претензии к работе суда, и есть вот это вот ощущение, что а звездам все можно, и в итоге это усугубляет саму ситуацию и, собственно, вот раскачивает ощущение, что обычный человек, то есть я думаю, такое все-таки здесь деление, обычный человек против знаменитости, обычный человек против человека, который присоединился к государственной социально одобряемой политике. Да, здесь тоже мы понимаем вот это вот проигрыш в этом плане. И закон фактически против морального чувства справедливости. Вот так это тоже может интерпретироваться. И все вместе оно просто как бы еще раз подчеркивает и подтверждает, что социальное неравенство есть. И, собственно, основной вывод, что суд — это инструмент элит, потому что все же должно было быть иначе, да? А раз так, то с точки зрения людей, значит, суд был инструментом элит, значит, вот это неравенство, оно просто будет бесконечное, чувство несправедливости, оно будет только усугубляться, привилегии они как защищали, так и будут дальше защищать. И плюс то, что есть очень много зон молчания, когда вот об этом нельзя говорить, об этом нельзя говорить, об этом тоже нельзя говорить. Тогда мы все вместе выскажем здесь, на вот этом островочке, за который нам ничего не будет. Это тоже очень важно, потому что люди выражать пытаются протест свой по-разному. Кто-то идет на могилу Навального цветы возложить, но это уже стало для смелых. Даже вот этот поступок для смелых. С Долиной пока никаких таких нет проблем, поэтому здесь можно говорить совершенно свободно и высказываться свободно.
Ну, в каком обществе, в том числе в самом эмансипированном, нет вот этого желания толпы посмотреть, как твой кумир, особенно если это был кумир, идол падает, и как-то все-таки ощутить, что тоже там живые люди, и кровь течет так же, как у нас, простых смертных. Это низкое чувство существует у всех у нас. Но в России, кажется, действительно, из-за связи привилегий с государством, это на государство переносится. И да, суд не для всех, а для влиятельных. И вообще, почему на Долину так можно накинуться? Ну, потому что на нее можно сделать это безопасно. Вот попробую сделать то же самое с Никитой Михалковым. Тоже ездит с мигалкой, вроде творец, вроде культурный деятель, но такой уже представитель власти. А уж про какого-нибудь губернатора или президента, ну, там и неофициальные практики бывают очень кровожадные, да и вполне себе официально можно пострадать, есть уголовные статьи за дискредитацию, да, чего-нибудь. Поэтому это срабатывает еще, кажется, в эту сторону переносится на власть. В России, кстати, отношение к привилегиям сильно отличается от европейского, если вспоминать ценностные опросы.
Вы знаете, если можно, я один комментарий к тому, что вы сказали. Вы сказали про Михалкова, да, но я бы обратила внимание, что Долина — это женщина. И вот на самом деле жертвами вот таких скандалов, агрессии такой коллективной часто становятся именно там вдовы, одинокие женщины, ну и так далее. То есть мы можем откатиться там до охоты на ведьм, это были женщины. То здесь еще вот есть связь пола и власти, и в том числе ее уязвимость усиливается тем, что она женщина. Я думаю, вот ненависть в отношении представительниц женского пола здесь более ощутимая может быть.
А простите, а почему в отношении женского пола? Ну, в смысле, это как бы традиционно контролируемая часть общества, и, опять же, слабая, в случае с ними безопасней проявлять такие эмоции? Ну, то есть на голые вечеринки Киркоров мог сходить, и ему досталось меньше, чем кому-то, Лолите, да, например?
В обществах, и особенно в патриархатных обществах, вообще механизм контроля над женским поведением более сильный. И в целом женщины часто оказываются в такой более уязвимой ситуации. Они имеют, как правило, меньше ресурсов. То есть если вы посмотрите, сколько людей на руководящих должностях женского пола, сколько мужского, да, то есть, скорее всего, замами, то есть теми рабочими лошадками будут женщины, а руководителями мужчины. То есть положение женщины в патриархатном обществе, в России был некоторый откат к феминистским ценностям и так далее, но это все очень было не надолго. В целом мы вернулись вот к сегодняшнему дню, в ту точку, где контроль над женским поведением в целом нормальный, то есть он социально приемлемым и, в принципе, логически объяснимый для людей, и они не чувствуют себя, когда они выгуливают свой внутренний садизм, то есть выгулить его на женщине, которая не обладает властью, как правило, гораздо проще, чем на мужчине, от которого ты, скорее всего, получишь ответ, потому что, опять же, женщина, вот мы говорим, что она с социальным капиталом, там, с таким капиталом, но при этом властный ресурс у нее все равно будет слабее, чем у того же Михалкова. Ну, то есть люди организованы приблизительно так, что если они видят кого-то слабого, им хочется пнуть. Ну, к сожалению, это не про то, что какие-то конкретные люди в какой-то стране, это так они устроены приблизительно везде. Если вам говорят, что женщина слабая и контроль над ее поведением, над ее телом, он нормален, они будут это воспроизводить, поэтому там это будут воспроизводить на уровне анекдотов, это будут, ну не знаю, контролировать ее сексуальность там в зрелом возрасте, куда это она молодится, да, зачем она вообще красится, сколько годиков уже забыла и так далее. То есть если это приемлемо, то оно приемлемо. А в российском обществе вот этот механизм, он нормализован и он работает. Поэтому, да, для нас важно в том числе и то, что она женщина, помимо всех остальных факторов, которые влияют здесь.
Вы пару раз сказали про внутренний садизм. Ну, не научный термин, интуитивно понятно про фрустрацию общественную и личную, когда с тобой что-то происходит, на что ты не можешь повлиять, то ты будешь, ну, мягко говоря, строже к окружающим, да? Ты будешь говорить, нам всем тяжело, ты давай не выпендривайся. Но можете развернуть как-то этот термин тоже, чтобы было не так примитивно, как у меня сейчас?
Спасибо за вопрос, потому что для меня внутренний садизм — это было больше про разворачивание моральной паники и про моральных предпринимателей. Моральная паника, она работает много где. То есть это такой социальный механизм воспроизводства врагов. И моральная паника, она связана, как правило, с тем, что общество убеждено, что некоторая группа представляет экзистенциальную угрозу. То есть лучше всего и понятнее всего, наверное, на охоте на ведьм как раз, да? То есть у вас заранее сформировано обвинение, у вас есть доминирующая мораль какая-то, и вы дальше выявляете вот врагов без реальных оснований. То есть вы можете применить эту ситуацию с охотой на ведьм, там, не знаю, с охотой на тех, кого называют иноагентами, экстремистами и так далее. Да? То есть так, разница между тем, чтобы доказать, что ты не ведьма, и доказать, что ты не иноагент, не очень большая. И сделать это приблизительно одинаково сложно. И задача в обоих случаях будет там, не честный суд, да, а устранение угрозы как таковой. И угроза-то, она может быть там, символическая, она не фактическая. То есть фактов, что кто-то что-то там сделал, и после чего ситуация ухудшилась, их нет, но обвинение служит, тем не менее, способом объяснить какие-то там несчастья, не знаю, от неурожая до провалов в экономике страны, и, собственно, дальше на флаг поднимается как раз справедливость, поддержание социального порядка, да, то есть мы там с экономической нестабильностью поборемся, с эпидемией, я не знаю, еще с чем-нибудь, да. И часто, чтобы разгорелась моральная паника, вам нужны моральные предприниматели. Собственно, они создают справедливость, да, фактически. То есть они продвигают нормы, они определяют, что считается правильным или неправильным. И этими моральными предпринимателями, ну, если мы говорили, да, про охоту на ведьм, это могут быть церковные иерархии, а могут быть лидеры мнений в белом пальто, которые вот это все раскрутят. Как правило, у них есть повод этим заниматься, да, то есть они создают вот это вот все и раскручивают там под эгидой защиты общества, но на самом деле они добиваются какого-то и собственного признания, собственного авторитета, они используют медиа для этого, они, собственно, пытаются стать более популярными, как-то заработать социальный капитал себе на этом. И вот здесь вот справедливость становится таким инструментом исключения, да, то есть у вас что-то может быть нормальным, а что-то девиантным, что-то там ненормальным. И совсем простой пример. Вот можно отменять всех россиян и, не знаю, не открывать им банковские счета. Вообще-то логики в этом не очень много, это мало на что влияет, да? Но можно это делать, во-первых, с удовлетворением, вот закрывая вот эту вот дырочку во внутреннем садизме. Можно это делать, накручивая себе какие-то вот баллы вот этого социального капитала, потому что я это говорю громко, и вообще-то звучит, оно очень эффектно, да? Вот мы сейчас что-то сделаем, чтобы кого-то защитить. На самом деле от этого действия ничего не меняется, это никого не защищает, но шума много. И получается такой вот формой морального предпринимательства, то есть политики, создающие образ врага, там, медиа, раздувающие страх, там, не знаю, активистские группы, требующие жестких мер, там, религиозные лидеры, требующие сжечь там, и казнить, утопить, да, и так далее. То есть вот оно вот так вот работает. И когда я говорила про внутренний садизм, я больше говорила про то, что часть людей, они включаются в эту историю с тем, чтобы заработать себе этот социальный капитал и манипулировать ею, то есть продвигая вроде бы как идею справедливости. На самом деле, я думаю, им глубоко все равно на долю, но там глубоко все равно на покупательницу. То есть им важно здесь, в этой ситуации высказаться, получить лайки, еще что-то, или задать какую-то новую перспективу, более жесткую, чтобы до конца выкристаллизовать эту картину в целом.
Да, здорово, что вы в качестве примера привели европейский пример закрывать счета россиянам, чтобы что, положение на фронтах украинских улучшилось, что ли, для ВСУ. Какое имеет отношение? И понятно, что это эволюционный механизм, когда общество развивалось, формировалось, выживало. Те, кто говорил в голодный год, а давайте всех рыжих убьем. Потому что, а почему? Ну, надо вернуться к какому-то порядку, да? Надо вернуться от экспериментов к проверенным практикам. Эти люди на время получали власть, сейчас номинирована власть в лайках, а потом неловко им было в глаза, да, смотреть их же односельчанам или там членам общины, потому что такой кратковременный период власти, сами, наверное, эти люди не очень понимали, какую роль они сыграли, как это устроено. Есть что-то в этом, да, срабатывающее животное. Я вас вообще уточняющими вопросами сбил, мне кажется, с другого разговора про то, можно ли прочертить от Долиной к Путину прямую и сказать, накинулись на Долину, а многие хотели бы на Путина за несправедливость, за то, как действует власть, за то, как все устроено, но не решаются даже на Михалкова, и вот поэтому только в начале этого отрезка находится. Можно такую прямую проводить?
В принципе, ни вам, ни мне никто не запретит такую прямую провести. И по всему, ну, повторюсь, то есть это может быть косвенным признаком. То есть чтобы сказать, что достоверно вот эта связь есть, ну, мы не можем опираться только на один кейс. Да? Нам надо посмотреть в целостности, какая ситуация. Мы видим ограничение свободы слова, свободы высказываний. Мы видим проблемы с тем, чтобы люди выходили на протесты. Мы видим проблемы в разных других средах. То есть я думаю, что здесь не одна связь, да, то, с чего я начала. То есть такая тоже есть. То есть для части людей, не для всех, кто в этом сейчас участвует, но для части людей это способ показать свое недовольство. И как раз то, что здесь именно тема справедливости поднимается, то для них это может быть очень важно, потому что не бывает, что в одном месте у вас несправедливо в обществе, зато во всех остальных справедливо, да, то есть оно, как правило, подразумевает, что есть проблемы. И вот это один из способов сказать о том, что вот эти проблемы в обществе есть. Все ли люди, которые в этом участвуют, вкладывают такой смысл? Ну, пожалуй, что нет. Но для части людей, какая часть людей из этих? То есть, я понимаю, социологов очень часто ждут, что мы скажем, там, все россияне или все, кто участвует сейчас, или все. Но вот этих всех не существует. И поэтому я здесь очень аккуратно отвечаю на ваш вопрос. То есть для части людей, да, определенно это есть. И, возможно, часть людей сейчас пересобирает возможность говорения о справедливости через что-то, да, поскольку глобально нельзя говорить о войне, глобально нельзя вот много о чем говорить, но попробуем поговорить о справедливости через Долину, да? Ну, может быть, они так вот это не рефлексируют, так себе не задают этот вопрос, но это способ пересмотреть, насколько элиты сейчас действуют справедливо, насколько фактическое распределение благ справедливо, насколько социальная защищенность одних групп людей относительно социальной незащищенности других групп людей, она справедлива. То есть вот это вот переживание несправедливости в целом острое, оно может, да, выйти много куда, оно может выйти там и в протесты, и куда-то еще, если не перегорит буквально за несколько секунд, как часто это бывает с такими конфликтами.
Я хотел уточнить про власть, на самом деле, потому что, когда смотришь за всей этой, ну, можно называть кампанией, за освещением происходящего, за тем, как упоминается Лариса Долина, трудно не обратить внимание на то, что таблоидные провластные, часто это одно и то же паблики, и даже, кстати, Z-медиа про Долину пишут с удовольствием. Ну, во-первых, наверное, можно, а во-вторых, хочешь не быть конспирологом, но включается в тебе это. Может быть, кому-то и понравилась эта мысль, что давайте мы спустим пар, вот это недовольство, этот запрос на несправедливость, на конкретную эту исполнительницу, на конкретном этом случае как-то выпустим напряжение, снимем его. Z-медиа, если вам интересно, и вот вы говорили про справедливость, тоже на самом деле хотят справедливости. И они тоже хотят говорить о войне. Они, говоря про Долину, примерно так формулируют. А мы что-то не слышали, когда она поддерживала войну. Они хотят со своей, да, стороны большего единства и более правильной, более победоносной войны. Вот пусть Долина, не надо отменять ее концерты, проедется, в том числе по Донбассу или где там еще, соберет денег, сумму, которая была покупательницей изъята и не возвращена за продажу квартиры. А лучше в два раза больше. Часть отдаст Донбассу, фронту и так далее. И мы еще подумаем, прощать ли ее. Ну, да, я тут читаю, что найден консенсус. Может быть, очень кратковременный, но тем не менее. И власти хотелось бы, чтобы такие эпизоды случались, чтобы снимать напряжение. У власти был менее удачный опыт с той же голой вечеринкой, когда как бы сверху осуждение транслировалось, но не сильно находило на самом деле внизу подкрепление, там, кроме таблоидного интереса, кажется, не особо много было желания все это поддерживать. А здесь прям такое единство верха и низа, власти и общества. Кажется ли вам, что власть заинтересована в такого рода проявлениях?
Смотрите, то, что власти могут использовать, чтобы вот такое состояние, да, погудеть, вот, сбросить пар, да, могут. Вот используют ли они конкретно этот случай? Нет, я лично не знаю. То есть у меня здесь нет ответа. Но можно предположить, скажем так, это зависит там, от политтехнологов, да. Вот это вот стечение обстоятельств, что все соединились в своих взглядах, оно может быть просто и случайным совпадением. Это не обязательно управляемая история. То есть если бы все было вокруг управляемой истории, у нас было бы немножко другой мир, но у нас он не всегда такой, да, уж управляемый, логически предсказуемый. Справедливость, вот тут надо понимать, тут хорошего примера привели, это такая динамическая, а не статическая категория, то есть там, не знаю, 2 года назад никому не пришло бы в голову требовать от Долиной там поехать на Донбасс, да, хотя уже все военные действия шли. Теперь вот накопился опыт, и люди просмотрели, что вообще можно требовать и что считать справедливым. То есть вот мне кажется, ключевое это понимать, что все разговоры о справедливости, сама справедливость — это социальный конструкт. Как любой конструкт, он может собираться, а потом пересобираться. То есть, чтобы, давайте так более внятно это было, любовь, материнство — это тоже социальные конструкты. У вас в одно время в обществе положено, не знаю, сидеть с детьми дома и не работать, и вы хорошая мать. В другое время вот, вы должны и работать, и детьми заниматься, и красивенько выглядеть, и, там, и блог вести, еще что-нибудь. Да? У вас поменялось, пересобралось представление о справедливости. То есть здесь разговор о том, что справедливо и что надо сделать в отношении Долина, то есть Z-каналы, как мы видим, они сейчас пытаются подогнать сюда тему, что она недостаточно патриотична, и для них вот этот еще новый ракурс о том, что она, может быть, не настолько является частью правильного народа российского, чтобы вообще ее защищать. То есть она доказать должна свою правильность сперва, проехаться с этими гастролями, а потом уже мы тогда подумаем, защищать ее или нет. Люди, которые, вот я успела комментарии перед эфиром посмотреть в соцсетях, они больше педалируют тему не равенство, да, вот что вот богатые богатеют, бедные беднеют. То есть, еще раз, эту историю будут раскрывать разные группы людей по-разному, и разные властные структуры будут использовать по-разному. То есть те, у кого есть власть принятия решений, да, действительно, они могут использовать как некоторый гудок. Те, кому надо накопить морального капитала, собрать лайков, да, они тоже будут использовать эту ситуацию, но, там, но по-другому. Кому-то просто захочется пнуть женщина, ничего не сделает, можно. И они тоже немножечко стали себя чувствовать лучше и чего-то для себя дособрали.
Еще важный момент, про который я не сказала, но он настолько лежит на поверхности. Тот человек, который потерял 100 миллионов, да, сколько стоила эта квартира, возможно, это не были последние 100 миллионов, и часть из оставшегося была пущена на информационную кампанию. Вот этот момент его тоже нельзя выпускать из поля внимания. Такая вероятность тоже была. Ну и самое главное, часть людей, независимо от того, война, не война и какие там реалии, они просто сами по себе ненавидели Долину. И вот эта вся кампания, она нужна была только для того, чтобы подтвердить, да, они совершенно правильно ее ненавидели. То есть внешние обстоятельства для них здесь нулевую ценность имеют. Ну, как с любыми поп-дивами это бывает. Кто-то себя очень сильно любит, кто-то очень сильно ненавидит. И для того, чтобы любить или ненавидеть, никакие внешние обстоятельства особо не нужны.
То есть вот этот вот один кейс, вот один этот сюжет, он вам дает достаточно богатую картину всего разнообразия, которое может происходить с людьми в связи с этой темой. То есть какого-то одного ответа у этой истории нет, хотя я понимаю, хочется, чтобы был один или два, но это так не работает.
Нет, мне кажется, как раз феноменальность в том, что это так комплексно произошло, и я точно не думаю, что власть там каким-то образом это пыталась сконструировать, но очевидно, что они поняли, что это тоже выгодно, во всяком случае не было цензурного запрета, не уверен, что было и разрешение, и указание побольше об этом писать, просто есть и своя логика у медиа, в том числе подконтрольных, провластных, они понимают, что тут можно собрать свое, те же самые лайки, просмотры, внимание, да, если мы в терминах экономики внимания говорим. Ну, кажется, разобрались общество воюющей страны, почему оно так реагирует на, казалось бы, такой частный сюжет. Спасибо вам большое.
Спасибо вам.
Мы говорили с исследовательницей и социологом Анной Кулешовой. Сказать, не сказать на прощание. Есть в «Медузе» принцип, что издание пишет новости, а не становится героем новостей. И сотрудники, конечно, тоже не должны становиться героями, но давайте в порядке шутки, бонмо, просто ради расширения нашего с вами словарного запаса. Сегодня, 1 декабря 2025 года, прямо перед этой записью появилось такое сообщение. Лефортовская межрайонная прокуратура инициировала уголовное преследование Владислава Горина, то есть меня, за участие в деятельности иностранной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации. Ох, какие формулировки. Чтобы вы знали, чем мы, конкретно я, ну, я думаю, мы все, вы ведь слушаете, тоже вовлечены в процесс, тут занимаемся. Ну, так вот, по версии прокуратуры, это проводить мероприятия, способствующие поддержанию деятельности указанной организации. Указанная организация, понятно, «Медуза». И если вы хотите поучаствовать в поддержании деятельности указанной организации, пожалуйста, переходите на страницу support.meduza.io и поддержите нашу работу финансово, нашу, то есть всей «Медузы». Еще раз это скажу. Ваша поддержка критически важна. Без вас никуда, без вас босиком, с узелком даже домой не вернуться. Там межведомственная или фортовская, это как ее там, со своими формулировками, которые, когда читаешь, в голове звучит только что-то вот бестолковое, что-то вроде... Да, извините, ну, такие у меня впечатления, имею право. Всем, кто уже помогает нашей редакции, спасибо огромное. Тем, кто дома в России, завидую, не знаю, когда вернусь. Не рискуйте, пожалуйста, не переводите нам денег, если не хотите таких же известий с такими же формулировками. И всем до встречи в подкасте «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными.